Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Голова Хаджи Мурата или когда в российской армии появилась практика не возвращать тела горцев родным. Приговоры Гаагского трибунала и память о мусульманском анклаве Сребреницы. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет об Оренбургской области. И отношение к телесным наказаниям в России и в мире. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В конце мая мы подняли в программе «Время и мир» проблему того, что российские власти до сих пор не выдают тело бывшего президента Чечни Аслана Масхадова его родственникам, вдове и детям. Его сын Анзор обратился с посланием и с просьбой о помощи к Совету религиозных лидеров, который проходил в Азербайджане. До этого солдатские матери передали просьбу семьи российскому руководству. Мы продолжаем сегодня эту тему. Когда в российской армии появилась практика не возвращать тела убитых в бою горцев их родным? И кто ввел этот варварский обычай? Мы беседуем с доктором исторических наук Хаджимуратом Дануга.
В данном случае я хочу привести пример. Речь идет о период Кавказской войны, 1832 год. Это год, когда погиб первый имам Дагестана и Чечни Гази Мухаммад, имевший огромнейший авторитет у горского населения в Нагорном Дагестане и Чечне. Первый, который начал широкомасштабные военные действия в самом Дагестане и в Чечне. Так вот, после его героической смерти, когда он выпрыгнул из башни и, как говорится, был пойман на штыки, после окончательного взятия этого аула, его родного аула Гимурле, российское командование начало искать тело погибшего имама. Российскому командованию, то есть в лице барона Розена, ему посоветовали, кстати, дагестанец Алим, который не воспринимал деятельность Гази Мухаммада, он предложил барону Розену не хоронить Гази Мухаммада здесь, на месте боя, в самом селении Гимры, аргументируя это тем, что его могила станет предметом посещения многих людей, и вот это именно посещение могилы, так сказать, святого человека, погибшего за веру, это будет разжигать и воспламенять вот эту борьбу за независимость. Прислушавшись к мнению этого местного алима, барон Розен приказал тело имама не выдавать родственникам, не оставлять его в Гимрах, а отвезти в селение Тарки. Тарки располагалось в зоне российского влияния, где властвовал Шамхал Тарковский, будучи на службе российской армии. И тело, значит, привезли в Тарки. Но его и здесь не похоронили, а специально на окраине селения построили что-то вроде склепа, где, видимо, я так предполагаю, мумифицированное тело Гази Мухаммада лежало в этом склепе. Около склепа стоял часовой, который охранял и не подпускал никого. И вот это тело пролежало немало времени там. И только после вмешательства самого Шамхала Тарковского, который тоже был мусульманином и который был на службе российской армии, он все-таки попросил у командования похоронить тело, придать тело Гази Мухаммада земле. В конце концов его похоронили там же в Тарках, но в 1843 году, когда к тому времени уже стал имамом Шамиль, и 43-й год это был его пик, его восхождения и его борьбы. Он направил в Тарки отдельный отряд, который ночью пробрался туда, выкопал тело Гази Мухаммада. Оно было перевезено в само селение Гимры, где происходил бой, когда он умер, погиб. То есть Шамиль поступил строго по шариату, то есть человек должен быть похоронен на том месте, где он погиб. Такая была практика в 1832 году. Допускаю, что были еще такие примеры и до 1932 года, и после 1932 года.
Я просто пытаюсь понять, насколько это какая-то месть родственникам или месть роду, а насколько это действительно политический вопрос и вопрос пропаганды, скажем так.
Да, совершенно верно. Тут в данном случае, вот с примером с Гази Мухаммадом, я думаю, даже несколько шире стоит вопрос, заданный вами. Не месть даже не семье этого человека, не роду и даже не селу, а в данном случае именно вот этому движению в борьбе за независимость. Это надо понимать, какой был авторитет у этого человека, который сумел объединить, насколько возможно, вот эти разрозненные общества. Дагестан представлял из себя тогда далеко не спокойную картину в том плане, что существовали ханства, бегства, вольные общества. там у каждого был свой начальник, друг другу они не подчинялись и так далее. И вот как подчинить вот единому вот этому движению, это, конечно, смог только Гази Мухаммад, и который продолжил потом и имам Шамиль, у которого еще лучше это получилось. Поэтому это была не месть, а вот какой-то, ну, какая-то узда, что ли, да, вот чтобы вот это движение, вспыхнувшее под действием Гази Мухаммада, как-то притормозить, чтобы оно прекратилось. И в частности, это даже не мои слова, а вот высказывание командования на Кавказе, которые потом делали бравые отчеты в Санкт-Петербург и говорили, что вот со смертью Гази Мухаммада закончилось вот это восстание, вот это брожение, возникшее под действием вот этого мятежника, предводителя скопищ, бунтарей там и так далее.
Напомню, мы беседуем с доктором исторических наук Хаджимуратом Данога. Вы хотели привести еще один пример.
На Кавказе существовал обычай, противнику отрубалась голова. И во многих обществах, как в дагестанских, так и в грузинских на границе с Дагестаном, существовал такой обычай, что молодой человек еще не может называться юношей, если, значит, он не привезет с поля боя там сколько-то голов, лично им отрубленных, да, или еще практиковалось как отрубание кисти рук. Потом эти кисти прибивались на дверях дома и так далее. Но дело в том, что когда к власти пришел имам Шамиль и начал возводить государство, которое было заложено еще Гази Мухаммадом и вторым имамом Гамзатбеком, начал возводить государство под названием имамат, которое существовало строго по шариатским законам, он, в конце концов, запретил на подвластной ему территории, чтобы его подчиненные прекратили вот этот варварский, с его точки зрения, обычай, что рубление голов противника – это недостойный поступок, и мы этим заниматься не должны и не имеем права. И поэтому на территории имамата этот обычай практически исчез. Практически. Хотя по ту сторону баррикад российское командование поощряло, несмотря на то, что официально лично Николай I в письме, которое тоже в указе, которое тоже известно историкам, он запрещал это делать. Но, тем не менее, как часто говорили служащие на Кавказе, Петербург многого не знает, что происходит на Кавказе. Мне кажется, это очень актуально сегодня, хотя и столицы поменялись этой страны. Чиновники и военные, сидящие в Зимнем дворце, не совсем ясно представляют, что происходит на Кавказе. И поэтому здесь продолжалась жизнь та, которая, как говорится, была. И рубка голов продолжалась, промысел продолжался. То есть по 20 копеек серебром стоила одна отрубленная голова, которую владелец этой головы получал и оставался очень довольным. Бывали и такие случаи, очень распространенные. В частности, когда говорится об отрубании голов, всегда вспоминается генерал Григорий Зас, который основал прочный окоп, крепость, это территория Западного Кавказа, и вокруг которого стояли шесты, на которых были установлены головы горцев. По его собственному признанию, этого генерала Заса, родом он был из Вестфляндии, дослужился до генерала, он отправлял отрубленные головы, ну, буквально, телегами в европейские музеи, всевозможные кунсткамеры, хранилища, научные заведения. По его собственным словам, он их отправлял своим друзьям, ученым, анатомам, которые и использовали вот эти головы в антропологическом исследовании, там еще каком и так далее. Ну, самым знаменитым примером считается эта голова Хаджимурата, да?
Я только хотела сказать, что вы заметили, что Зимний дворец не до конца знал, что происходит на Кавказе, но про голову Хаджимурата Зимний дворец не мог не знать.
Да, с Хаджимуратом произошло то же самое, вполне рядовой случай того времени, когда он, прошитый несколькими пулями, погиб, и когда голову ему отрубил его заклятый враг, и эта голова была выставлена сначала в городе Нуха, это сейчас нынешний город, насколько я знаю, это Шеки в Азербайджане, а потом ее отправили в Тифлис, а уже из Тифлиса отправили в Санкт-Петербург. Вот. И надо сказать, что вот тоже по документальным материалам, абсолютно точным и верным, можно представить, как ликовало население той же Нухи, того же Тифлиса, ну и потом, видимо, и в Петербурге, когда выставляли эту голову на всеобщее обозрение.
Голову поместили в кунсткамеру в Санкт-Петербурге?
Да, поместили ее туда, и вот она с тех пор уже там. Мне просто в 1990 году возникло такое желание, как бы постараться вернуть ее, ну, чтобы воссоединить ее с телом, а сам Хаджимурат, тело его похоронено тоже сейчас на территории Азербайджана, где-то ближе к Дагестану, и навсегда поставить точку в этом деле. Но не так-то просто все это было. Но вот, как говорится, а вот и ныне там.
Почему господин Ельцин не вернул эту голову?
А при Ельцине была такая картина. Мы тоже сделали такой запрос, но пока этот запрос там, значит, смотрели, обрабатывали, видимо, не до этого было. Я помню момент, когда были перевыборы Ельцина.
Это 96-й год.
Да, и вот когда, как обычно, предвыборная кампания усиленно начала работать, я вот помню своими ушами и глазами слышал и видел, как приехал его представитель Шахрай, и выступая перед жителями Махачкалы на открытом воздухе, и вот он обещал, между прочим, читая, значит, перечень, что он обещал, и вернуть голову Хаджимурата. Это было, конечно, для меня, во всяком случае, немножко смешно и немножко противно, желая успешному переизбранию президента, вот предлагать и обещать вот такой, не знаю, немножко несерьезный и нескромный вот такой вот какой-то вопрос, возвращать голову человека, которого отрубили 100 лет назад, и вот сейчас, если вот вы сделаете правильный выбор, поддержите кандидатуру Ельцина, то вот вы получите череп Хаджимурата.
Мы беседовали с доктором исторических наук Хаджимуратом Данога. Продолжим тему на следующей неделе.